И о том, как сделать нашу с вами жизнь более счастливой, мы сегодня поговорим с нашими гостями, которые вот буквально несколько минут назад появились здесь, в эфирной студии хорошего радио «Шансон Астрахань». Сегодня у нас в гостях председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Петровна Хованская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Васильевич Шейн. Добрый день, Олег Васильевич.
Добрый день.
Здравствуйте. Уверен, будет насыщенный, плодотворный эфир, содержательная беседа. И, наверное, Галина Петровна, к вам будет первый вопрос. Ваш интерес к нашему региону понятен, да? Скандал с признанием домов аварийными вышел за пределы региона. Недавно в Астрахань приезжал первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Он составил свое мнение о ситуации вокруг переселения. Скажите, вы уже успели ознакомиться с ситуацией, пообщаться с жителями? У вас уже сложилось мнение о том, развиваются ли события в правовом поле?
Вы знаете, мы сделаем все, чтобы они развивались в правовом поле. И, собственно, наш визит на это и направлен. Но у меня совершенно официальный визит, потому что предыдущий первый зам мой, он на разведку, что называется, приезжал, да, как тут обстановка и что можно ждать, значит, в результате вот нашей этой поездки. Но сегодня была очень активная и насыщенная повестка встречи. Вы спрашиваете о встречах с жителями? Да. В формате таком в помещении и на улице. И, в общем, очень много интересного я узнала для себя. То есть я нашла подтверждение словам моего коллеги Олега Шейна, да, о том, что людей иногда даже не информируют о том, что дом их признан аварийным. Да, это не массовое явление, но, тем не менее, это и не единичный случай, когда вот такая ситуация возникает. А это уже нарушение федерального законодательства. Вы спросили меня о правовом поле. Вот я хочу, чтобы чиновники и руководители всех районов Астрахани, потому что не ко всем можно такие претензии предъявить, чтобы они вспомнили о том, что они работают для блага людей, что они должны выполнять нормы федерального закона об информировании и, в конце концов, что они живут на деньги этих граждан, налогоплательщиков. Что чиновник должен не забывать о том, какова его функция и какова его роль в этой, во всей ситуации. Но у нас, помимо этого, была встреча еще и с самого утра. Мы встречались с губернатором. Кстати, она была очень хорошей, конструктивной.
Угу.
Мы договорились как раз по многим болевым точкам. И то, что касается предоставление информации, предоставление актов о состоянии дома, потому что это не секретная информация, а всех жителей, которые нас сейчас слушают, информируют, да, что если вы обратитесь по своему дому, да, за этим документом, вам должны его предоставить. Это не секретная, даже не служебная бумага. Это первое. Второе. Мы разговаривали о проблемах строительства жилья для переселения. Она действительно существует, она острая. Поэтому, к сожалению, выполнить норму такую, что по соглашению вам могут предоставить квартиру, а не только денежную компенсацию, она сейчас плохо работает в Астрахани, потому что объем жилищного фонда, которым будет, еще только будет располагать власть городская, он, к сожалению, очень незначительный. А в случае, когда речь идет о нанимателях, это вообще обязательная норма жилищного кодекса о том, что должны предоставить другое жилое помещение взамен изымаемого, да, при переселении, в том числе вот из аварийного дома. Так что вот такая вот большая программа. Потом была у нас встреча с администрацией, да, Олег Васильевич?
Да, вот как вот, раз хотел спросить, да, с представителями органов,
да,
власти.
С представителями органов власти города. Вот, и, наконец, еще была встреча и с прокурором области.
Угу.
Тоже, кстати, между прочим, молодой, такой активный, энергичный прокурор, и понимание есть.
это главное.
По всем вопросам, да, по всем вопросам. И обещание работать по любой жалобе тоже было высказано. Ну, как бы, если совсем коротко, это вот как бы...
Я, может быть, немножко чуть дополню?
Да, да, конечно. Да.
Сегодня, на самом деле, очень важные встречи. И астраханцы, которые проживают в более крупных домах, там, девятиэтажки, большая часть пятиэтажек, которые, слава богу, с этим не сталкивались, может быть, не так сильно погружались, поэтому я чуть поясню. В конце февраля глава города Пермякова прислал мне список из 2178 многоквартирных, подчеркну, домов, с такой формулировкой: по этим домам рекомендовано районным администрациям готовить документы о признании их аварийными и сносе. Там, безусловно, есть много реально аварийных домов. Больше того, там, где я сам лично судился с мэрией в пользу людей. Но когда мы эти списки посмотрели, мы там увидели весь центр города. Красивые старые купеческие особняки. Советскую 2 мы там увидели. Много кого еще. И вы знаете, на протяжении месяца нам пытались говорить: этих актов нет, этих списков нет. Вот сегодня признали считывание актов и даже согласились
выдать
людям их.
По просьбе,
выдать,
да,
людям, да,
собственников.
Мы, очевидно, запросим эти акты и самостоятельно тоже. Но все, признали.
Процесс пошел.
Далее, вот после этих актов уже администрация приглашала техническую экспертизу. И вроде все по правилам, вроде все по закону. Пригласили через объявление там на госзакупки.ру. Приглашали за 2-3 тысячи рублей иногородние фирмы. И вроде те акты написали о том, что все дома эти аварийные, 650 штук. Но поскольку людей не приглашали, когда эти акты были, и сама администрация тоже, видимо, по домам не ходила, сегодня люди рассказывали парадоксальные вещи. В доме черепичная отставить, металлочерепичная крыша, пишут, деревянная. В доме холодная вода, пишут, нет холодной воды. И люди ходят с ведром на реку. В доме газ, пишут, печное отопление.
Казалось бы, детали, да, но очень важные, которые говорят о том, что где писался этот документ.
Конечно,
в кабинете, без
часто,
выхода
на улицу. Выходе, на выходе получилось 652 дома с официальными решениями администрации о аварийности и вытекающем отсюда выселении. И вот тоже сегодня мы об этом говорили. Ведь даже и по этим 652 многоквартирным домам, а там живет народу где-то 1015, наверное, астраханцев, даже по ним до сих пор письма людям не разосланы. Поставили файл на сайте мэрии, и все. Так не должно быть. Поэтому мы сегодня на самом деле имели продуктивный день. Очень важно, чтобы мы его, этот продуктивный день, довели дальше, в том числе благодаря Галине Петровне. И, в первую очередь, я даже думаю, исключительно благодаря ей, потому что без ее визита мы бы сегодня не смогли выйти на ряд важных обещаний, по крайней мере.
Ну, не, я бы так не сказала. В принципе, реакция-то была нормальная. Я уже говорила о том, что и губернатор как бы понимает проблему. Кстати, я не сказала о том, что мы с ним еще обсудили проблему домов-памятников. А это очень актуально для центра Астрахани, понимаете? И к этим домам нужно с ними обращаться на «вы», понимаете? И сейчас мы завершаем, и если нам помогут высшие силы, мы, может быть, примем закон еще до, значит, начала избирательной кампании о том, что деньги на восстановление вот этих домов, именно той части, которая относится к культурному наследию, будут выделены из федерального бюджета. Потому что даже на территории города Астрахани, по-моему, 41, да, Олег Васильевич?
62.
Дома – это именно дома, которые сносить нельзя, даже если они аварийные. Понимаете?
Я по цифрам скажу.
Да.
Значит, я же тот самый человек, который как раз готовил все списки по признанию домов объектами культурного наследия. И мы это делали не для того, чтобы какие-то мифические деньги взять из Москвы. Это были 90-е годы. А мы это делали с Анатолием Петровичем Гужвиным для того, чтобы сохранить облик нашего прекрасного города, тем, чтобы там не было чужеродных вкраплений. Тогда еще не было ни понятия исторических зон, ни охранных зон. Это были другие правила. А построить зато посреди исторической зоны какую-нибудь кулацкую хибару из силикатного кирпича было можно. Поэтому мы защищали эти здания. Так вот, из 410 многоквартирных домов, которые, я сам в таком живу, являются объектами историко-культурного наследия, 62 отнесены сегодня официально к домам, где людям говорят: отреставрируйте за свой счет. И если они это не сделают, идет процесс выселения. Там индийское подворье, там много кто еще. Здесь, конечно, очень важна нам поддержка Минкультуры. Минкультура уже вмешался.
А она есть, между прочим. Вот, чтобы у нас не был грустным эфир, я могу сказать, да, что с этой стороны поддержка есть, безусловно. Это федеральное, причем министерство, да, которое на нашей стороне. И, может быть, мы примем все-таки этот закон, потому что, ну, как всегда, все упирается в финансирование. Да? Угу. Проблема последняя. Действительно, нет у граждан, проживающих в этих домах, таких денег, чтобы восстановить вот эти элементы, да, красивые, и фасада, и лестничных маршей, там, каких-то перил, и так далее, и так далее. Вот. И поэтому, конечно, без помощи федерального бюджета эту проблему не решить. А вот то, что касается внутренней части, изношенных коммуникаций внутри, да, это будет делаться за счет либо общего котла, либо спецсчета, но из денег, которые граждане собирают на капитальный ремонт. Обращаю внимание, что это деньги граждан. Я вот сегодня не задавала вопрос, потому что не был на всех этих наших встречах представитель фонда капитального ремонта. Он появится в понедельник, к сожалению, да? Значит, есть ли софинансирование из бюджета на капитальный ремонт?
Угу.
Понимаете? Вот по моей информации, это софинансирование есть только в Санкт-Петербурге и еще в паре двух других субъектов.
У нас нет.
А у вас нет, да. Ну, вот даже в Москве нет.
Друзья, да. Уже обращаюсь, да, к нашим радиослушателям. Если у вас есть интересующие вас вопросы, смело направляйте их на наш WhatsApp. Номер 967-103-7. Сейчас буквально небольшая музыкальная пауза. После мы продолжим нашу содержательную беседу с нашими сегодняшними гостями. Только для... Это прямой эфир, друзья, радио «Шансон Астрахань». Сегодня у нас гостевая программа. В гостях председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Петровна Хованская. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Еще раз.
Да.
И депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Васильевич Шейн. Поступают уже вопросы вот от наших радиослушателей. Галина Петровна, вот 95% людей, которых... планируют переселить, это собственники квартир, да? Им предлагают мизерные суммы в качестве компенсации. Достойное жилье на эти деньги не купишь. Как вы оцениваете вариант, чтобы переселенцам предлагали либо компенсацию, либо жилье, чтобы люди могли сами выбрать подходящий им вариант?
Очень правильный вопрос. Это как раз вот с моим коллегой, который сидит напротив меня, Олег Васильевич Шейн, да? Пытаемся провести норму в жилищный кодекс, когда право голоса будет иметь собственник аварийного дома. Потому что сейчас там лукавая очень норма о том, что по соглашению с собственником ему может быть предоставлено жилое помещение. Ну, понимаете, как работает это соглашение вот в тех условиях, о которых мы говорили еще вот до перерыва, да, до паузы, о том, что сложно со строительством вот этого жилья, которые можно было бы предоставить в порядке натуральной компенсации. И когда речь идет о единственном жилье, это особенно важно, понимаете? Ну, я могу сказать, что губернатор эту ситуацию понимает очень хорошо, а если говорить про нанимателей, я еще раз повторю, что им обязаны предоставлять именно жилье, а не деньги. Понимаете? Потому что компенсация, конечно, она не соответствует рыночным ценам, а, видимо, еще и не учитывается решение Верховного суда о том, что при оценке, при изъятии собственности, собственного жилого помещения у граждан должна учитываться не только его развалюшка, да, да, но и земля, которая в центре города стоит очень дорого. И должна учитываться не выплаченная компенсация за непроизведенный многие годы капитальный ремонт, потому что если бы он производился, дом был бы в другом состоянии, да, гораздо более пристойном. И цена вопроса была бы другая. Но вот Верховный суд, спасибо им за это отдельно, отдельное спасибо, значит, судьям, которые приняли такое решение, и это должно работать. Но далеко не все дойдут до Верховного суда. Вот в чем проблема, понимаете? На уровне первой инстанции бывают иногда, к сожалению, решения, ну, не в пользу граждан, мягко так говоря, да? Поэтому я все-таки рекомендую, если уже вы хотите бороться до конца, ну вот надо, идите до Верховного суда, поднимите, и если нужно будет, мы вам пришлем по вашему обращению это решение Верховного суда, и мы его используем. Как ни странно, мы не можем эту норму, которая уже есть в решениях Верховного суда, провести в жилищный кодекс. Пока это сложно.
Вот. Есть вопрос вам, Олег Васильевич. Наши слушатели интересуются, могут ли они рассчитывать на две квартиры при расселении. Если, например, в одной расселяемой квартире площадью 30 метров, да, проживают две семьи. Муж, жена, дочь, зять, ребенок.
Я чуть прокомментирую эту ситуацию, потом вернусь к очень важной теме, которую как раз затрагивала Галина Петровна. Угу. Правила работают... Сегодня очень просто, по 32-й статье жилищного кодекса. Если человек проживает по социальному найму, он имеет право получить квадрат на квадрат. Вот у него есть площадь 30 квадратов, ему дают 30. Могут чуть больше, не обязаны, не вправе меньше. Состав семьи при этом значения не имеет. И понятно, что эта жилплощадь может быть в любой части города. И вот сегодня люди на встрече рассказывали, что их подчас потрясает тот маневренный фонд, который им предлагают. Я думаю, что в городе есть разный маневренный фонд, потому что он раскидан по разным домам. Но сегодня люди рассказывали там потрясающую какую-то историю про дом, где нельзя жить, потому что там, прошу прощения, просто водится в большом количестве клопы. Это практически дословная цитата. Рассказывали люди с Ляхова 8.
Я была шокирована, потому что это послевоенные только могли быть истории после Отечественной войны.
Вот. Великой Отечественной. Теперь о собственниках. У собственников у них другая ситуация. Там у администрации есть право, не у людей, выбирать. Либо давать деньги, либо иное жилье. И администрация всегда выбирает деньги. Буквально 3 дня назад был судебный процесс по Куйбышева 38. Девушка выиграла суд у администрации. Администрация оценивала квадратный метр в 36 тысяч рублей. Человек по суду с хорошим юристом доказал, что цена квадрата 50 тысяч. То есть разница не 5%, не 7%, разница 1.5 раза. Но ведь, по сути, это означает, что формируется некий имущественный ценз, имущественный барьер. Если у тебя нет денег на юриста, оценщика, или ты сам не являешься тем-либо другим...
И здоровья нет.
Да, и здоровья нет, то в этом случае ты получишь ухудшенную версию того, что у тебя изымают. И когда это касается реально аварийного жилья, люди как-то еще где-то свыкаются, хотя тоже,
конечно,
без удовольствия.
Потому что там угроза жизни...
Жить нельзя, и люди бросают эти дома. Конечно. А вот когда в этих списках оказались дома, где люди не хотят выселяться, люди, естественно, за свои дома настроены бороться. И сегодня и на встрече в администрации города, вот на большом собрании, которое мы проводили, там было больше 100 человек, намного больше, в гостинице «Парк Ин», люди как раз об этом рассказывали.
Галина Петровна, да. Наверное, вот вопрос к вам. Наверняка вы уже побывали в историческом центре Астрахани, наверняка
была.
Видели состояние домов, памятников архитектуры, в которых проживают люди. Как вы считаете, вот как данная ситуация отразится на жителях, если эти дома признают аварийными?
Их сносить нельзя, даже если они будут признаны аварийными. Все, что можно сделать, это предложить гражданам другое жилье и потом уже переводить либо в нежилой фонд, да, и дальше уже находить собственника, который захочет реставрировать. Кстати, такая схема очень неплохо работает во многих регионах, центрах городов, потому что какой-нибудь банк или какая-нибудь еще IT-структура, да, с удовольствием это здание возьмет, потому что это престижно. Если привести его в нормальное состояние, это красивые объекты недвижимости.
Конечно,
понимаете?
Конечно.
Возникает серьезная проблема. Дело в том, что когда администрация признает объекты историко-культурного наследия аварийным, это означает, что она выселяет не только квартиры, но и магазины, офисы, потому что получается самые несущие конструкции в плохом состоянии.
Да.
И выдвигают требования к собственникам провести реконструкцию за свой счет. Но мы понимаем, что в здании памятники реконструкция – это реставрация. потому что нельзя нанять там абы кого, там требуется проект сложный и так далее. Это не посильные требования. И каждый такой выселенный объект, он, получается, брошен, он руинизирован, и мы теряем здание, которое украшает город. Причем теряем мы его на долгие десятилетия, поскольку, по крайней мере, вот за период, начиная с 2008 года, с момента юбилея города Астрахани, не было ни одного объекта, который бы муниципалитет там или областное правительство взяло к себе и отреставрировало. Ни одного. Таких объектов, ну, моста влюбленных, возьмем, их очень много. Федеральная Минкультура в этой связи высказала очень высокой степени беспокойности. Департамент охраны культурного наследия Минкультуры России по Астрахани объявил о проведении отдельной проверки. Таких объектов у нас 62. И тоже по всем этим объектам людей даже не ставили в известность. Кроме того, есть много зданий, которые не являются памятниками, но которые формируют историко-архитектурную среду. Вот я был буквально днями на набережной 1 мая, дом 10, и купеческий дом с мощнейшими стенами, ни одной трещины вообще. Удобства, наверное, там плохие у людей. Но аварийность — это состояние несущих конструкций.
Да, совершенно верно.
А у них решение о сносе. Решение о сносе подписано было в апреле прошлого года. И это решение люди узнали только благодаря тому, что я там проводил встречу, зашел к ним, посмотрели мы эти списки домов, и люди шокированные об этом узнали. И они говорят в один голос, а мы против сноса, против выселения. Вот очень важно, чтобы по тем объектам, где, мягко скажем, культурная, администрация поторопилась и не ставила людей в известность, приняла эти решения, процесс был бы повторен заново, начиная с актов, продолжая тех экспертизой, но уже с учетом мнений людей и позиций их. И тех экспертов, которых люди сами смогут пригласить. Иначе мы рискуем уйти в совершенно руинизированный центр. В том числе это, кстати, будет плохо и для городских окраин.
Олег Васильевич, вот даже вот в продолжении, да, слушатели жалуются, что не могут получить акты визуального осмотра домов. Люди хотят лично, своими глазами увидеть, какое решение вынесено по их жилью. Но в получении документа иногда отказывают, да? Правомерно ли это? И, собственно, как данный документ получить?
Он сегодня звучал на всех встречах, но расскажите, Олег.
Мне кажется, будет справедливо, если вы...
Ну, хорошо. Начиная с первой встречи с губернатором, да, бабушкиным Игорем Юрьевичем, да, значит, который сказал, это не секретные документы, это даже не служебная переписка, должно быть предоставлено по обращению собственника, пожалуйста, берите этот акт и понимайте ситуацию, как она есть, да, значит, достаточно подробно. Вот, так что это вот первая позиция, это губернатор. На второй встрече, ну, там были какие-то оправдания, но, тем не менее, мы объяснили, что губернатор уже как бы за, так что вам деваться некуда, да? Даже те, кто не хочет эти акты предоставлять или по каким-то причинам не хотел. И, наконец, в прокуратуре нам подтвердил прокурор области о том, что да, безусловно. Какие могут быть вопросы, да? Это право, тем более, что когда вот совершаются сделки с жильем, вообще этот документ совершенно необходим, да?
Конечно.
Нужно все знать про свой дом, не только про свою квартиру, да? Потому что приобретают квартиру в доме конкретном, а не вообще, да, абстрактно.
Возникает парадоксальная история. Вот администрация проверила дом, нашла в нем признаки аварийности. По-моему, в этом случае администрация просто обязана прийти к собственникам, обратить их внимание, чтобы они могли дом привести в порядок. Есть возможность открыть из печёта, есть возможность работать через комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сегодня, кстати, звучал тезис от другой стороны, от нашей администрации, что дом с годами лучше не становится. Это не так. Если дом прошел капитальный ремонт, он становится лучше.
Да, это восстановительная уже стоимость, как бы реализована, понимаете? То есть он должен быть таким, каким он был при строительстве. То есть средства затрачены должны быть. Но есть момент, конечно, когда капитальный ремонт стоит дороже, чем строительство нового жилья. Поэтому тут тоже тема, которая всегда звучит при принятии таких решений. Ее надо учитывать.
Вот я думаю, сейчас после небольшой музыкальной паузы пойдет такой уже финальный острый блок вопросов. Я уже
да,
тут вот
бога.
Просто
конечно.
Вижу, что нам пишут. Это и тарифы,
тарифы.
И капитальный ремонт. Вот,
отдельная
друзья,
программа должна
все
быть.
Обсудим. Все обсудим буквально через несколько минут с нашими
хорошо.
Сегодняшними гостями.
Хорошо.
Оставайтесь и пишите, конечно же, на наш WhatsApp +7 967 33 103 7. А, друзья, у нас здесь прямой эфир. В эфире радио «Шансон Астрахань». Председатель Комитета Госдумы по жилищной политике ЖКХ Галина Петровна Хованская и депутат Госдумы Российской Федерации Олег Васильевич Шейн. Острые вопросы, интереснейшая тема в плане и аварийного жилья, да, очень многое обсудили, и сообщения поступают от наших радиослушателей, боюсь, вот за час эфира все вместить просто невозможно. Ну вот, самое интересное, конечно, озвучу, сейчас у нас такая финальная, так сказать, финальный блок.
Блиц.
Ну, не сказать, чтобы блиц, но я думаю, минут 10 продуктивной беседы у нас с вами еще есть. Вот, к примеру, да, в какой срок должны вы платить компенсацию при расселении? Не, видимо, может быть, слушатель имеет в виду, что могут расселить и не заплатить. И
нет,
что
не могут,
тогда?
Потому что должно заключаться соглашение или договор, как угодно это называйте.
Угу.
Значит, и там четко должен быть указан срок. Если вопрос решается в суде, то в судебном решении должен быть определен срок выплаты этой компенсации. Так что не беспокойтесь, деньги от вас не уйдут. Вопрос, в каком объеме будут эти деньги вам предоставлены. Ну, я вам, конечно, желаю только всего самого хорошего. И говорю о том, что хочется как раз минимизировать походы в суд, потому что далеко не все могут себе такую роскошь позволить.
Конечно.
Да, вот такие дела. Следующий вопрос.
Следующий вопрос, он касается роста тарифов, конечно, по ЖКХ, да, ну, тарифы...
Тема номер один.
Тема номер один практически, она всегда актуальна, да, и тарифы зашкаливают каждый год и два раза в год. Почему? Может быть, какой-то законопроект, вот тут даже кто-то писал, принять, заморозить, либо же как-то их понизить, ну, что-то нужно делать. Иными словами, зарплаты, скажем так, оставляют желать лучшего в плане роста, да?
Не индексируются, да?
Да, да. Вот тарифы всегда растут, что мы, собственно, и наблюдаем.
Дорогие мои жители, да? Города Астрахани, если кто-то нас еще слушает, области, может быть, да? Кто устанавливает тариф, вы должны знать. Устанавливает ваша региональная власть. Кто у нас региональная власть? Губернатор. Это первое. Значит, ограничители, вы сразу зададите вопрос, есть? Я отвечаю, ограничитель есть. Он есть на федеральном уровне, и за этим следит Федеральная антимонопольная служба. То есть, как правило, для всех субъектов это разные коэффициенты повышения, но они в основном должны быть не выше уровня инфляции, которая, к великому сожалению, сейчас все-таки выше, чем то, что нам прогнозировало и Набиуллина, и Министерство экономического развития и так далее. Понимаете? Вот, так что следите только за тем, чтобы, значит, это не превышало уровень хотя бы официальной инфляции. Это первое. Надо отдать должное Федеральной антимонопольной службе, которая поглотила Федеральную службу по тарифам. Да? Ну, там есть специалисты, действительно, которые считают, знают и понимают. Они затыкают в законодательство сейчас все дырки для того, чтобы некие лихие руководители регионов обходили вот эти индексы повышения и еще больше увеличивали тариф. Но это возможно только в случаях, когда идет какая-то программа, например, водоочистки, да, водоснабжения, водоотведения. И, или еще как, какая-то ситуация, ну, супераварийная, да. Но это исключительные случаи. Исключительные случаи. Как правило, вот этот тот порядок, о котором я сказала. Но не надейтесь, что у чиновника нет в запасе еще тайного оружия. А называется оно норматив. Потому что, когда мы идем на рынок, мы покупаем по цене там 100 рублей 2 килограмма яблок, да?
Так.
Вот. Значит, здесь та же самая история. Тариф – это, ну, собственно, цена вопроса, да, этого яблока. А норматив – это вот эти 2 килограмма. Сколько вы берете, сколько вы потребляете. Если у вас стоят счетчики, это все по-честному, да? Значит, но, к великому сожалению, нормативы у нас, как правило, завышены. Кто устанавливает норматив? Региональная власть. Кто должен контролировать норматив? Жилищная инспекция. Делает это жилищная инспекция? К великому сожалению, нет. Понимаете? То есть вот эти вот обращения, значит, кончаются ничем. У них, то ли у них нет специалистов. Мы предлагали возложить эту ответственность тоже на Федеральную антимонопольную службу. Но в то время министр, который сейчас губернатор Мурманской области, сказал, ну давайте попробуем, Галина Петровна. Так вот, попробовали. Плохо работает эта схема. Потому что должны делать это специалисты. Потом у нас очень любят, там, где нет счетчиков, применять не аналоговый метод. Вот рядом два дома, в одном платеж один, ну, более-менее приемлемый, да, а в другом почему-то в полтора раза выше. Понимаете? Расчетные методы применяют, и на этом тоже идет игра. Хотя рекомендуется в нормативных документах, как вы понимаете, метод аналогов. Ну вот, даже там, где есть такая возможность, обходят. Понимаете? Так что так что тут два параметра. Ну, вы знаете, в школе-то мы проходили, как мы умножаем что-то на что-то, да, сомножители. Вот это два сомножителя, которые дают нам произведение, которое не очень нам нравится, как я понимаю, по вашему вопросу.
Вот еще есть такой интереснейший вопрос, задает его Ольга. Насколько правомочно собирать с россиян взнос на капремонт? Прочла, что закон имеет рекомендательный характер. Правда ли это?
Неправда.
Неправда.
Более того, депутаты нашей фракции, вот «Справедливая Россия», обращались в Конституционный суд, и я там представляла, в частности, и коммунисты еще к нам присоединились, фракция КПРФ, значит, я представляла заявителей. Конституционный суд сказал, что это правомерно. Мы по общему котлу обращались, да, значит, по правомерности вообще загонять в общий котел деньги граждан на ремонт чужого дома. Да? Потому что вы понимаете, что когда мы открываем счет на свой дом, так называемый спецсчет, мы отвечаем только за свой дом и за свое имущество, что по Гражданскому кодексу так и должно быть. Собственник несет бремя содержания своего имущества. Вот, пожалуйста, услышьте эту фразу и запомните ее, и повторяйте почаще ее чиновникам. Потому что в перспективе я считаю, что от общего котла нужно вообще отказаться, да? И перспективы получить деньги на капитальный ремонт у тех жителей домов, которые стоят через 20-25 лет, ну, она весьма призрачная.
Немножко буквально дополню его слова.
Да-да-да, конечно.
«Справедливая Россия» провела поправку в свое время о праве людей открывать спецсчета. То есть вот сегодня можно провести собрание в доме, проголосовать. Государство само откроет отдельный счет в банке, который вы назовете, ну, системный банк, понятно, крупный. И все те взносы, которые вы и ваши соседи платили за последние 7 лет, туда перечислят.
Да,
и у вас возникнет право ремонтировать свой дом. Это очень важно, потому что вот мы сегодня сталкиваемся с домами, очень многими, где нет реальных признаков аварийности, и туда их запихнули, люди против этого. Но есть реально аварийные дома или дома, где вода в подвале. При этом жители этого дома, грубо там, миллион, а то и полтора рублей, уже отнесли в фонд капремонта. В фонде они стоят на каком-нибудь 35-й год.
Да.
Вода фундамент размоет, пойдут трещины, и люди лишатся квартир. Но чтобы этого не было, надо открыть спецсчет, провести за счет своих же денег, без всяких дополнительных, работы по восстановлению коммуникаций, осушить подвал И дом тогда еще прослужит долгие-долгие-долгие годы. Вот это очень важно делать.
Там есть две проблемы. Проблема сохранности этих средств, которые мы частично решили с помощью нашего тоже депутата «Справедливой России», председателя комитета по финансовым рынкам Анатолия Астахова. Значит, 10 миллионов вам гарантируется, даже если отнимут лицензию у банков, потому что у нас были случаи в Татарстане, еще в некоторых регионах, когда накапливали деньги, открыв спецсчет, да? Угу. И потом лицензию у банка отбирают, и все, вы встаете там в третью очередь. То есть вы своих денег не увидите, попросту говоря, да? Значит, эту проблему мы все-таки хоть в каком-то объеме пристойном, но решили, потому что если у вас спецсчет, вы не обязаны ремонтировать только в 20 там лохматом году, извиняюсь, да, за такое непарламентское выражение.
А если вот. Проблема
требует... А если проблема возникла, сейчас вы ее можете устранить. Решить с помощью угу. своих средств. Тут понятно должно быть, да?
Конечно.
Но вторую проблему, о которой тоже мы поднимаем вопрос неоднократно и перед Центробанком, с Набиуллиной, Эльвирой Сахибзадовной разговаривали. Возможность взять льготный кредит в том же банке, куда мы несем взносы. Вот открыв спецсчет, да, на свой дом, взять кредит, потому что вот надо лифт поменять, а не хватает 10% буквально, да, стоимости. Ну, дайте возможность кредита. Нет, вот мне жаловались сейчас перед отъездом сюда. Не дают кредит в том же банке. Понимаете, вот эту проблему мы пока решить не можем, но решим. Решим.
Пожалуй, вот такой уже заключительный вопрос. Айгуль нам пишет. А почему ОДН, общедомовые нужды, да, распределяют среди тех, кто и так уже оплатил ОДН? Когда это прекратится? То есть, видимо, кто-то платит, кто-то не платит, но распределяют на тех,
кто платит.
Нет,
на самом деле там не все так трагично. Было-то вообще ужасно все, да? Значит, но сейчас у вас есть выход все-таки. Если вы хотите, вы можете, значит, провести общее собрание и определить, как вы будете эти деньги, вот переплату, как бы, да, возвращать. То есть это может быть в конце месяца, это, как правило, не работает. В конце года, как правило, работает гораздо лучше, потому что если вы связываетесь уже с управляющей организацией и ждете там каких-то там денег, ну, лучше все-таки, чтобы было в доме ТСЖ или ЖСК этот дом был, да, вот. Ну и автоматически, это, ну, когда система передачи идет автоматически ваших сведений, да, тогда вообще этой проблемы нет за неплательщиков. Кроме того, вот ваш покорный слуга несколько лет, ну, с помощью Миронова Сергея Михайловича и Путина Владимира Владимировича пробивала возможность заключить прямой договор с ресурсоснабжающей организацией. Мы за электроэнергию платим напрямую. И мы платим по счетчику, и здесь проблем меньше всего. А вот за тепло и за воду вот тут возникает проблема. Но если с водой там сложно, потому что мало все-таки еще счетчиков установлено, то по теплу на дом стоит счетчик. Ну, заключайте прямой договор. Для этого нужно просто решение общего собрания теперь. Вы знаете, как тяжело было эту норму пробить. Потому что до того на вас возлагали все утечки, протечки, перетопы, недотопы и так далее и тому подобное, да? Ну вот как бы так. Так что вот узнавайте вот эти новости, да, от нас в том числе. И используйте эти нормы жилищного кодекса. Но это объективности ради хочу сказать, что это было всего там полтора года назад. Мы эту норму выпустили в свет.
Вот вас... Олег Васильевич, да.
Да, спасибо. Ага. В Астрахани как раз у нас, слава богу, этой проблемы коллективной ответственности почти не было, потому что очень в 2005 хорошо. Году да. мы проводили массовые собрания.
Это я помню вашу историю. Формировали
непосредственное да. управление, где изначально было право на прямой договор.
Именно для того, чтобы уйти от посредника.
Вот, но где у нас было несколько общежитий, угу. и где у людей право такие собрания проводить отсутствовало, поскольку они не были собственниками.
Ну да.
Там эти общежития реально отключали зимой от электроэнергии.
Ну вот видите, что творится.
Даже от отопления, я помню, было. Потому что им говорили, вот кто-то из вас не заплатил, возникли долги
да, у управляющих компаний. На всех расписали.
да, и мы вам больше давать ничего не будем. Mm-hmm. Но это были единичные случаи, на самом деле нам удалось... Вот,
Но Астрахань это вот исключение, вы понимаете, как правило, к сожалению, был сценарий вот этого по типу общежития, о котором Олег Васильевич вот
сейчас
сказал.
Нам очень важно, чтобы, значит, мы смогли... Я исключительно благодарен за то, что вы здесь находитесь, помочь астраханцам в этой вот истории с темой аварийного жилья. Правильная, замечательная президентская программа, но она ведь предназначена для того, чтобы аварийные дома признавали аварийными.
Да.
А не аварийные.
Не признавали.
Не признавали аварийные, не тащили туда людей.
Да, это правильно. Да, спасибо.
Я вас благодарю за интереснейшую беседу, за такой насыщенный эфир. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня в гостях у нас были председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Петровна Хованская и депутат Госдумы Российской Федерации Олег Васильевич Шейн. Благодарим вас за участие.
Спасибо.
Ждем
вам и спасибо за внимание.
Снова в гости. До свидания. Да, всего доброго.